Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» по Біблії в студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, здрастуйте.
Здравствуйте.
У нас завжди є вибір. Ми можемо чекати на той день, в який ми вже не спитаємо ні про що, а можемо говорити і сьогодні. Адже ми люди, істоти розумні і соціальні. Нам подобається спілкуватись, щось з'ясовувати, вступати в діалоги, а іноді навіть і в дискусії. Ми розпочнемо сьогодні, як завжди, з питань, які протягом тижня надходять нам, зокрема, в Skype, а також в Viber. Але хочемо озвучити номери прямих ефірів 044-280-0305 і 067-123-7575. Маємо такий допис. Слава Ісусу Христу, в мене запитання для Олексія. В усьому маємо довірятися Богові, а чи повинні ми довіряти людям і чи всім?
Спасибо за вопрос. Ну, у нас есть Римлянам 3:4, что написано: Бог верен, а всякий человек лжив. Или у нас есть Иеремия 17 главе, чтобы не полагались на плоть свою и плоти не делали опору, не полагались на человека. С другой стороны, у нас написано, что любовь все покрывает, всему верит, всего надеется и так далее. То есть у нас какая-то такая непонятная позиция. Но мы должны полагаться на Духа Божьего, на мудрость Божью, на водительство Духа Божьего, чтобы распознать, что есть то, что правда, что неправда. И вот это самое главное, то, что мы должны достигнуть, это достигнуть вот этого слышания Духа Божьего, слышания мудрости, который в нас в сердце. Слышать Бога, который в нас. Сердце мое говорит от тебя, говорит Давид, да? То есть мы должны услышать Бога из самого себя, и вот это есть истина, вот это и есть мудрость.
Олексій Анатолійович, які критерії? Адже написано, що лукаве серце человеческое более всего и крайне испорчено. Может ли человек доверять себе, вот этому голосу в сердце? Там много голосов разных.
Действительно много голосов. Но все зависит от нашего положение перед Богом, где мы находимся. Или мы еще вообще неверующие, или мы уже родились свыше, или мы уже зрелые верующие. Все зависит от того, где мы находимся. Если мы неверующие, или, допустим, младенцы во Христе, то написано в Ефесянам 4 главе, что Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. То есть они нам нужны. Нужны к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. До определенного возраста нам нужны пастора, учителя, люди, которые нам говорят о Христе. А как распознать, учитель он или не учитель? Опять же, если он говорит о Христе и ведет нас ко Христу, то это учитель. Если это не совсем ко Христу, а прикрывается Христом, а ведет не туда, тоже надо иметь мудрость. Но важно сам факт, что нам нужно учиться доколе, до определенного времени. Вот 13 стих, Ефесянам 4. Доколе все придем в единство веры и познания знание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть, доколе не изобразится в нас Господь, доколе не полнота Христа не будет в нас. И если мы не дойдем до вот этого состояния, что Дух Божий нам не проговаривает изнутри, когда у нас нет общения с Богом, который в нас, нет общения со своим сердцем, с Богом, который внутри нас, и пока этого не происходит, мы остаемся младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. То есть, кто не узнает Христа вот в этой полноте, тот всегда будет младенец и увлекаться всяким человеческим учением. И не возрастает в Бога, не возрастает в Духа, не возрастает в любовь, а нужно только одно, чтобы мы возрастали в того, который есть глава Христос, истинную любовью. Поэтому по плоти нельзя ответить на этот вопрос, но внутреннее ощущение водительства Духа мы чувствуем, мы знаем, где правда, где неправда, где надо слушать, где не надо. И мы должны руководствоваться вот этим водительством Духа Божьего.
Плід Духа, любовь, радость, мир. Тобто, якісь критерії є внутрішні?
Не, ну еще, кто говорит, говори как слова Божьи. Вопрос, к чему ведет человек? Куда он ведет? Куда ведет его путь? Вот он о чем-то учит? Или он ведет к себе, чтобы приобрести тебя? Или он ведет тебя ко Христу, чтобы Христос приобрел тебя? Это тоже мы можем почувствовать.
Маємо телефонний дзвінок з нами. Ольга, здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотіла запитати одне запитання. Я добре не розумію. Як це, що тебе вдарять в одну штуку, та в другу, або якщо знімуть з тебе плащ, віддає сорочку. Почули?
Почули, дякуємо. Там навпаки, якщо хто захоче взяти сорочку, то віддай і плаща.
Ну, це дійсно, як вам сказати, є духовний возраст чоловіка. І Господь говорить, і Писання говорить нам об этом, щоб ми возрастали. От, допустим, закон говорить, зуб за зуб – это справедливость. Это справедливо. Один, не два зуба за один выбитый тебе зуб, а один зуб за один зуб. О, закон справедливый, и это хорошо. Это хорошо. И вот первый как бы этап или первая часть – это быть справедливым. И чтобы не превышала злость, не превышала там месть и так далее. Но есть вторая часть – это Евангелие. Это милость Божия. И милость, она превозносится над судом. То есть милость превозносится над справедливостью. То есть сначала ты, когда возрастаешь в вере, ты… не можешь выдержать, да, тебя ударили по одной щеке, и ты злишься, не можешь там вытерпеть это все, то есть в тебе бушует плоть. Но когда ты возрастаешь в духе, то Дух Божий в тебе, это сила Божья, она может победить твою плоть. И мы уже говорили, допустим, человек неверующий, если на него наступили на ногу, он в ответ тебе наступит на ногу, ударит и еще скажет много оскорбительных слов. Если человек только уверовал, младенец во Христе, если ему наступили на ногу, он сдержится, но будет с такими глазами на тебя смотреть, испепеляющими. То есть, но он все равно сдержится. А духовный человек, взрослый, когда наступят на него, он может духом, силою Духа Святого победить вот это побуждение плоти, которое есть у каждого. Оно есть у каждого. У апостола Петра, у Павла и у тебя, дорогой слушатель, одинаковое количество вот этой плоти греховной, потому что мы живы на этой земле. А вот количество Духа у каждого человека разное. И кто-то может побороть вожделение плоти, а кто-то не может. Конечно, Господь нам велит, не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром. Надо не только подставить вторую щеку, а надо и что еще? И благословить его, ибо вы к этому призваны, дабы наследовать нам благословение. 1 Петра 3:9. Опять же, это количество Духа Божьего, ибо не меру дает Господь Духа. Но насколько оно у тебя? Насколько ты побеждаешь свою собственную плоть? Сколько в тебе этого Духа?
Маємо телефонний дзвінок з нами. Анна, здравствуйте.
Слава Богу.
Слава Богу.
У мене таке питання. Матвія 27:52-53. І повиходивши, і ні, повідкривали з гроби, і повстало багато тіл сполучених святих. А з гробів, повиходивши того воскресіння до міста святого війшли, і багатьох з'явилися. В якому тілі вони з'явилися? І що з ними далі?
Хороший вопрос. Мы когда-то уже обсуждали несколько раз этот вопрос. Возможно, что они воскресли уже в совершенных телах и были восхищены к Богу. И такой вариант возможен. Возможно, что они воскресли, как воскрес Лазарь, и потом они все равно умерли. И тот вариант имеет право на жизнь. Если первый вариант, мы можем порассуждать на эту тему. У нас есть Откровение, 20 глава, 4 стих, что мы представим себе, что воскресли мученики, те, которые приняли Иисуса Христа Господом при жизни, они уверовали в Него. И вдруг они были замучены за веру или еще убиты, как пытались убить Павла там, и так далее. И 4 стих говорит, что вокруг престола он увидел 24... Ой, извините, это откровение, у меня не та открылась глава. Откровение, 20 глава, 4 стих. «Увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие из умерших же не ожили». То есть, ну, можно предположить, что это были люди, убитые за Иисуса Христа, и... возможно, что они ожили и уже царствовали со Христом. И это было как знамение воскресения для тех свидетелей, которые это видели. Возможно, это так. Но мы можем только рассуждать об этом. Однозначного ответа нет. А возможно, это просто были воскресшие люди, не те, которые были замучены, но это все равно написано «праведники», как свидетельство Лазаря, то, что воскресение Лазаря из мертвых, это было свидетельство для Иисуса Христа, что это был Господь Бог, Творец неба и земли, который подчинил и попрал смерть, и Он владыка над всем живым и мертвым. И, может быть, вот это свидетельство, которое написано в Матфея, тоже было подтверждением, как подтверждение воскресения Лазаря.
Наталя написала нам вайбер «Слава Ісусу Христу». Скажіть, будь ласка, як зрозуміти історію про дерево, що його Ісус прокляв, коли був голодний? Адже ж там написано, що не час було дереву родити. Дякую. Це прокляття безплідної смоківниці.
Ну, там написано, ну, смоковниці є таке свойство, спочатку з'являються плоди, а потім з'являються листя. А так як там уже були листя, то должны быть уже плоды, а не время было спелым плодам. Ну, то есть...
Тобто они мали быть, и их еще не мали звідти зібрати.
Да. Я думаю, что это так, потому что смоковницы, смоквы или плоды появляются быстрее листьев. И если есть листья, то, по идее, должны быть плоды. Какие-то плоды. Но еще не время было... собирание этих плодов. То есть, ну, как мы едим, яблоки не совсем спелые с деревьев сейчас. Поэтому я думаю, что это так. Возможно, другой ответ.
Є там ще одна різниця. В одного з євангелістів сказано, що Ісус прокляв цю смоківницю, і вона зараз же засохла, і учні побачили. А в іншому варіанті він сказав, вони пішли, все було гаразд з деревом, а на наступний день, коли проходили, вже побачили, що засохло. От як ставитися до таких різночитань?
Ну, у нас много таких різночитань, да? Один гадаринський біснуватий, два гадаринських, один сліпий в Артемії, два сліпих кричали.
Хтось запам'ятав правильніше, а хтось трохи там наплутав, так?
Вот. І, як би, навіть був такий вопрос, чи у нас буде, він записаний о том, що непогрешимость Библии, да, вот если есть такие...
В чем она, так?
В чем непогрешимость, если вот такие как бы расхождения? Так вот, непогрешимость Библии в действиях Бога. То есть смоковница так и засохла. Угу. Непогрешимость Библии или непогрешимость Бога в действии того, что Он изгнал из одного гадаринского...
Или из двух.
Или из двух. Непогрешимость Бога в том, что... Или Он... Вартимея сказал, прозри одному Вартимею или двоим, которые кричали за ним, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Ну и так далее. То есть, или даже самое интересное, это когда в Деяниях, в 9 главе Павел говорит, что вот свет осиял меня с неба, и голос с неба говорил. И все видели свет, но голоса не слышали. А в 20 какой-то главе, когда он перед Фестом и Агриппой, он говорит наоборот, что они все не видели ничего, но слышали. Казалось бы, одна и та же история, один и тот же, то есть это Лука писал Деяния, и, казалось бы, совершенно противоположные вещи с точки зрения прокурора, следователя и так далее. Но с точки зрения Бога, Савл стал Павлом. Слышали они или видели или слышали? Результат. Савл стал Павлом, он стал апостолом, он был первый из всех грешником, і він став видаючимся апостолом.
Ну, мова знову і знову про це заходить, тому що є фундаменталізм, це коли людина каже, кожне слово, значить, якщо написано один, читай один, Біблія непогрішима. Якщо написано два, читай два, Біблія непогрішима. Людина питає, і він каже, значить, було два випадки. В одному випадку він одного, а в другому двох.
Ні, Біблія непогрішима з точки зрення Бога, а чоловік все одно погрішим.
То есть, автор, я маю на увазі, автор,
да? Да, ну, мы читаем, смотрите, есть, вот, допустим, Лука или кто-то пишет и повествует нечто, и есть расхождение там с Матфеем или с Марком и так далее, есть какие-то расхождения, это он повествует, но и в этих повествованиях возможны расхождения, потому что это человек, но невозможны расхождения с точки зрения Бога на эти обстоятельства. Вот в чем непогрешимость Библии, это непогрешимость действий Бога в этих обстоятельствах. А повествования, возможно, различные. Почему? Потому что, еще раз говорим, на самом деле Лука и Марк не были свидетелями.
Ну, и да, навіть якщо їх не брати, от Іоанн і Матвій. Матвій каже, що Ісус храм очистив за кілька днів до смерті, а Іоанн каже, за три роки до смерті.
Да, но с другой стороны...
Обидва начебто вважаються апостолами з 12. Які мали з ним ходити в Єрусалим, коли він це робив.
Да, но считается, как бы, опять же, мы точно не знаем, но считается, что разность по времени написания около 30 лет. То есть Иоанн написал позже свое послание, чем Матфей, на 30 лет позже. Потом еще, как бы, смысл написания. Матфей писал иудеям, евреям, иудеям. То есть это было очень направленное послание, если вы помните, родословное, там туда-сюда. А у Иоанн был на Патмосе, он был в Эфесе, и он уже был в Асии. Он писал для мира, для Вселенной. И рассказывал Вселенной, как Бог любит их, это послание любви. И поэтому я думаю, что вот на такие, как бы, детали в первый год это или в третий год, я думаю, что Иоанн, как апостол любви, мог и не обращать внимания. В данном случае я больше бы тут, если это так нужно, доверять вот более дотошно Матфею.
А може бути так, що він якісь спогади писав, а потім вже якісь компілятори компілювали, і вони могли просто, ну, різні сторінки, так би мовити.
Все возможно.
І написати через день, на наступний день оці всі речі написати там.
Все возможно, все возможно. Ми навіть не знаємо, на якому язикі писав Іоанн. Возможно, Іоанн писав на своєму, на арамейському, а переводили вже послання Іоанна на грецький, а там для зв'язки слов могли використовувати самые разнообразные слова. То есть все, що угодно може бути, ми не знаємо.
Олег написав нам: «Доброго дня. Чи можна частину або всю десятину віддавати на придбання радіоприймачів для бідних людей? Для людей, які потребують цього. Через ваше радіо ж люди отримують духовну їжу. А Бог сказав, дайте десятину, щоб в моєму домі була їжа».
Хороший вопрос. Це важливий вопрос, нужний вопрос. Ну, во-первых, є закон, і закон, как бы, он показывал точные какие-то дела и цифры. Но закон был храмовый, и храма сейчас уже нету. И если написано «в доме Божьем», «в доме моем должна быть ижа». Ну, что вы понимаете под домом Божьим? Храма в Иерусалиме нету. А десятину в синагоге никто не носил. То есть что это такое? Что такое сейчас храм Божий? 1 Коринфянам 3:16 написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Поэтому каждый человек храм Божий. Собрание людей – это тоже храм Божий. Но даже в Ветхом Завете десятину можно отдавать было не только в храм. В Второзаконии 26:12 написано: «Когда ты отделишься десятины произведений земли твоей, и отдашь левиту, пришельцу, сироте, вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались». То есть, смотрите, десятину, оказывается, можно было не только в храм, а и пришельцу, и сироте, и вдове, чтобы они ели в жилищах и насыщались. Это первое. Второе, что мы понимаем под пищей. Пища – это, Господь сказал, Иоанна 6:35, «Есть хлеб жизни». и приходящий ко мне не будет алкать, и верующий мне не будет жаждать. Поэтому десятина – это храмовое постановление и для храма, а сейчас храма нет. И давайте вот просто вот я специально такие два отрывочка взял из Деяний. Какая была вообще первая апостольская церковь? Деяния 2:44. Все же верующие были вместе и имели все общее. Продавали имение и всякую собственность, и раздавали всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли хлеб по домам, принимали пищу с весельем. А в Деянии 4 главе, с 32 стиха написано: «У множества же верующих было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. И не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, кто в чем имел нужду». Насколько учение десятины отличается от первоапостольской церкви? В первоапостольской церкви вообще никакой десятины не было. И даже в Евангелии не написано о десятине. Десятина была тогда, а после того, когда вы отдали душу Господу, отдали Ему свою жизнь, то у вас ничего своего нет. Все это Господне. Все, что ты имеешь, что ты хвалишься, как будто не имеешь. Поэтому это все Божье. И ни одной гривны нету моей, у меня. Это все Его. Ни одного дня моей жизни нету моего, это все Его. Ни одной секундочки жизни моей нету у меня, это все Его. И вся моя жизнь – это вся Его жизнь. И поэтому, если у тебя что-то есть свое, берегись, а то оно убежит. Поэтому все Господне, и это все принадлежит Богу. И я думаю, что, опять же, это тот же переход, то, что мы говорили, постепенный переход от закона к благодати. Это личный путь откровения каждого человека. Тогда, когда он переходит из вот этого, ну, законнического в благословенное Царство Божие. Тогда, когда ты расхищение имения принимаешь с радостью, ибо знаешь, что вас ожидает наследство нетленное, вечное. То есть это путь откровения. Поэтому, если конкретно ответить по поводу приемников, конечно, можно отдавать десятину приемниками, покупать приемниками и разносить, потому что это и есть Слово Божие. Я верю, что радио Эммануил является Словом Божьим, и даже твердой пищей, и молоком в том числе, которое кормит людей и насыщаются, и люди спасаются. И у нас есть свидетельство, что люди утверждаются в вере, что люди рождаются свыше, что они спасаются и обретают свободу. Поэтому, безусловно, можна.
Ми вже торкнулися теми Божого Слова, і, в принципі, можна сказати, відповіли, дали відповідь на це запитання, але я його зачитаю. Деякі віруючі впевнені, що богонатхненність усіх 66 великих і малих письмових творів, які були включені в церковний канон під спільною назвою Біблія, що значить книги, означає відсутність у них найменших помилок. Але помилок в них, здається, таки вистачає. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що біблійні оповідання не є в цілому буквально достовірними? Що ж тоді може означати непомильність або непогрішимість Біблії? І зараз ми сказали, що ми віримо, що на радіо Еммануїл звучить Слово Боже, але виникають питання інтерпретації.
Тобто,
коли проходить Слово Боже через людей, людина його говорить. Людина є в своєму часі, в своїх обставинах, в свого виховання, свого характеру і так далі. І що це забарвлює це Слово Боже в якісь певні барви. А по-друге, людина, яка чує це, вона теж може щось по-своєму зрозуміти.
Да, да, да.
От ми говорили, до речі, про ви розхищення імущества своєго. Це послання до євреїв. І там послання до євреїв, наприклад, автор цитує Псалом, де сказано, що є чоловік, що ти помніш його, а ти його возвисив над всім, зробив трохи мало меншим за Бога, і все підкорив під ноги йому. І, в принципі, в псалмі все цим закінчується. Автор дивується величі людини, яка вона розумна, а потім тлумачить, але чи бачимо ми, той, хто цитує псалом, автор послання до євреїв, а чи бачимо ми, що все підкорене? Ні, ще не все. А що ми бачимо? А що за претерпіння смерті на хресті славою і честю увінчений Ісус? Тобто він дуже вільно підходить і тлумачить цей текст. Сучасний би якийсь пастор сказав, що ти робиш?
Да, в псалмі, да.
Псалмі про це не говориться. Ти висмоктуєш те, чого там немає. Але людина каже, так, але я з кістки костний мозг висмоктую. Ось смисл.
Все писання богодухновенне. Написали його мужі Божі, водімі Духом Божим. І відкривається це писання тільки Духом Божим. Іоанна 16:13, коли ж прийде он Дух істини, тільки он наставить нас на всяку істину. І Писание только открывается Духом Божьим, так Писание будет закрыто. Потому что самое важное, все равно нужно найти Духа, получить Духа, а не интеллектуальные знания, не разум человеческий или память, там, цитировать стихи или еще что-то. А важно, чтобы поменялось сердце. И если у человека, вот он берет Слово Божие, размышляет над ним, думает о нем, и постепенно это размышление начинает менять его сердце, менять его отношения. Если он раньше ненавидел, начинает прощать. Если он раньше был равнодушный к чужому горе, он начинает сопереживать и так далее. Это начинает менять его. И одного человека меняет один стих, другого человека меняет другой стих. А бывает даже одного человека меняет одна интерпретация этого стиха, а другого человека меняет другая интерпретация. Но самое интересное, что поменяет человека личное, вот это личное откровение от Бога. Пока сам Бог не дыхнет через это местописание в человека и изменится сердце человека. Потому что мы можем, допустим, ну, вот мы хотим изменить какого-то человека. И мы начинаем ему говорить, надо прощать, надо любить и такого, и сякого. И все книжки поставили всех интерпретаторов, и Сергея Радонежского, и всех остальных. А его, ну, не касается, не меняется он. То есть через интеллект все равно не поменяется. Надо, чтобы Бог вдохнул на него Духом Святым, да, через Писание, да, через разум, да, через место Писания. И вот это дыхание Божие исцелит сердце. Вот это важно.
Дякую, Олексій Анатолійович, и до нових зустрічей.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.